Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі у студії Алена Тиханович. Владимир Путін подарував Білоруському музею Великої Чинної війни подшивку газет воєнного часу, а Олександр Лукашенко – меч. Олесь Беляцький праз 10 днів після виходу з турми зустрівся з ведучими європейськими політиками. Недавно завершилася його пресова конференція у Європарламенті у Страсбурзі. Радіо Свобода отримала аудіо. Липня у Менск прилетів президент Росії Владимир Путін. Разом з Олександром Лукашенком ён удзельнічаў у адкрыцці новага дзяржаўнага музею гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Як мяркуюць назіральнікі, перамовы Александра Лукашэнкі з Владимиром Путіным на гэты раз будуць самымі складанымі. Тэму працягвае Владимир Глот.
Формальная подстава визита Владимира Путина в Беларусь – удел у святкования 70-х угодков вызволения Беларуси от нацистской оккупации, открытия нового военного музея. Однако только этим программа не обмежевывается. Как поведомляет пресс служба Кремля, у рамках визиту плянуется обмерковать актуальное питание шматплянового российско-белорусского сотрудничества и взаимодействия у интеграционных объединениях. Гэтыя перамовы стануць для спадара Лукашэнкі бадай самымі складанымі за апошні час, мяркуе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Беларускі лідар дэкларуе, што яна самы адданы і самы блізкі партнёр, яна мусіць гэта і на справе дэманстраваць з пункту гледжання Пуціна. Яму вельмі важна сёння салідарнасць не толькі ў рыторыцы, але салідарнасць у дзеяннях, перш за ўсё на Украіне. Я думаю, будзе жорсткі такі дыктат таго, што калі партнёр і калі атрымліваеш вялікую падтрымку, то мусіш тут быць не па ўсім разам.
У руках Путіна ёсць моцны рычаг уздзеяння на Лукашэнку. Беларусь атрымала 2-мільярдны даляравы крэдыт ад расійскага банку ВТБ на кароткі тэрмін. Вярнуць іх можна толькі, калі Расія выдасць такі ж самы міждзяржаўны крэдыт. А тут вырашальнае слова за Путіным, тлумачыць кіраўнік фонду Мізеса Ярослав Романчук.
Лукашэнка ж подписываў пагадненне для таго, каб потым атрымаць крэдыт. А тут Путін казаў, ну, добра падпісаў, а цяпер будзем размаўляць пра крэдыты, таму што да гэтага так сама давалі крэдыты на рэформу, а рэформаў няма, прыватызацыі няма, і Путін цяпер будзе ціснуць, таму што калі наступны крэдыт будзе, крэдытная лінія, тут трэба будзе ўжо нешта прадаваць, таму што ні адзін з інтэграцыйных праектаў не рэалізаваны. А сёння, напрыклад, калі Менск мае асобную пазіцыю па Украіне, вельмі такой вось чувствительнай пазіцыі для Путіна, тут безумоўна Путін будзе так само намагацца больш жорсткіх варункаў па крэдытаванні.
Не будзе грошай з Москвы, і насельніцтва пачне панікаваць, чакаць абвалу рубля, забіраць свае сродкі з банкаў. Таму Лукашэнку надзвычай важна атрымаць расійскі міждзяржаўны крэдыт, працягвае Ярослаў Романчук.
Гэта пасылае сігнал для укладчыкаў, што сітуацыя пад кантролем, стабільна і няма чаго баяцца там нейкай шалёнай дэвальвацыі. Гэта той сігнал, які дазваляе Лукашэнка сказаць, што праграма мадэрнізацыі ідзе добра, пад кантролем, а калі гэтых грошаў не будзе, вось тады людзі пачнуць ставіць пытанне, а куды мы ідзем. І вось гэта, безумоўна, важная рэч палітычная. Няма ніякіх сумневаў, што гэтыя крэдыты пойдуць на праяданне, на тую так званую стабілізацыю, каб паслаць электарату і для номенклатуры сігналы, што ўсё пад кантролем.
Візіт Владіміра Путіна разлічаны на адзін дзень. Паведамленняў пра тое, што ён застанецца ў Менску і на 3 ліпеня, каб паглядзець парад на Дзень незалежнасці, пакуль няма.
І як і планавалася, кіраўнікі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Владімір Путін усклалі вянкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Падчас наведання новага музею гісторыі Вялікай Айчыннай вайны прэзідэнт Расіі падараваў музею падборку газет ваенных гадоў, а Лукашэнка – меч. Агенцтва РИА Новости паведамляе, што Путін пакінуў запіс у кнізе ганаровых гасцей музею. Цытую. Экспазіцыя музею нікога не можа пакінуць абыякавым. Яна распавядае пра герою, якія адстаялі свабоду і незалежнасць радзімы, пра неўміручы подзвіг воінаў, партызанаў, працаўнікоў тылу. Пасля афіцыйнай часткі візіту кіраўнікоў дзяржаву чакаюць перамовы сам-насам.
Жывая свабода, Галіна Тиханович.
У аўторак упаўнаважаная прэзідэнта Украіны ў справе ўрэгулявання сітуацыі на ўсходзе Украіны Ірына Геращенко заявіла, што новая сустрэча кантактнай групы Украіна-АБСР-Расія можа адбыцца ў Менску. Наколькі верагодная такая трохбаковая сустрэча ў Менску, мы запыталі дырэктара Кіеўскага інстытуту глябальных стратэгіяў Вадзіма Карасёва.
Лукашенко, прежде всего, будет зацікавлен, потому что, с одной стороны, он поддержит Киев, с другой стороны, он как бы и поддержит Москву, а с третьей стороны, ему нужны новые контакты с руководством ключевых европейских государств. Сегодня Лукашенко опять делает шаг навстречу Западу, выпускает политзаключенных, делает намеки на новую редакцию белорусской многовекторности. Он боится сейчас реваншизма руководства Российской Федерации, Путина. Его напрягает ситуация вот в отношениях между Украиной и Россией. Он боится, что многие процессы, либо реваншистские, либо революционные, которые идут из Киева, реваншистские из Москвы, могут перекинуться и пересечься в Белоруссии. И вся белорусская стабильность вместе с властью Лукашенко и его политических соратников может взорваться в одночасье. Он не хотел бы продолжения такой революционной войны в Украине, понимая, что победа революции в войне против России, против российского сепаратизма, она придаст этой революции позитивное измерение. И таким образом вот эти революционные настроения, они могут опять-таки перекинуться на Белоруссию. Поэтому Минск сегодня выиграет вот таких переговоров, вот такой встречи. И, безусловно, Лукашенко ищет варианты дальнейшего сохранения власти. Ему надо ее сохранить в новых исторических условиях в Восточной Европе. Геополитическая реальность Восточной Европы радикально поменялась, все поменялось, не поменялся только Лукашенко, поэтому для того, чтобы сохранить власть, ему нужно меняться, ему нужно делать реверансы в сторону Запада, не теряя при этом и Россию, не напрягая при этом и Путина.
Меркуе украинский политолог Вадим Карасёв.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістаў на свабоду. Напіша Фёдор Яўланаў з Рэчыцы. Пасля вайны было так. Гаварыў чалавек па-беларуску, значыць, дзеравеншчына, адсталы і непісьменны. А вось калі стараўся па-расейску, на трасянцы, значыць, гарадской, культурны, адукаваны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце пазней у эфіры. Сёння былы палітвязень, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі сустрэўся ў Страсбуры з Марцінам Шульцам, які быў перабраны на пасаду прэзідэнта Еўрапейскага парламенту. З еўракамісарам па пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфанам Фюле, генеральным сакратаром Рады Еўропы Тубьёрнам Ягландам і старшынёй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ян Брасар. У Еўрапарламенце адбылася прэсавая канферэнцыя беларускага праваабаронцы. Падчас выступу Алесь Бяляцкі прынамсі сказаў:
«Разговаривая с белорусскими властями, надо как бы понимать, что меня тоже выпустили не просто так. Значит, есть какой-то интерес белорусских властей к тому, чтобы улучшить ситуацию, улучшить свои отношения с Европейским Союзом. Это связано, мне кажется, и с сегодняшней геополитической ситуацией в нашем регионе, потому что экономический союз, который Беларусь заключила с Россией и с Казахстаном, слишком приблизил Беларусь к России, и президент Лукашенко хочет иметь более место для маневра, более развязанные руки. Тем более, что события в Украине как бы насторожили вот и Беларусь, белорусские власти. Они также как бы, мне кажется, что сейчас более настороженно относятся к своему восточному соседу России. И вот это желание или необходимость улучшения отношений с Европейским Союзом, образно говоря, чтобы вырастить второе крыло, заставляет президента Лукашенко идти на какие-то уступки».
Заявіў Алесь Бяляцкі сёння падчас прэсавай канферэнцыі ў Страсбуры. Ну, акрамя Страсбуру, ён таксама наведае Брусэль, а завершыць яго турнэ падарожжа ў Парыж, дзе ён сустрэнецца з мэрам горада, які надаў Бяляцкаму ранг ганаровага грамадзяніна Парыжа яшчэ падчас яго зняволення. І зараз некалькі водгукаў нашых слухачоў.
Андрей Спицкого. Вот тут уже официальное радио наше подтвердило, что Путина пригласил Лукашенко. Но тут в интернете пишут, что Путин не останется на аппарат. Но оно и к лучшему, нечего агрессору оставаться у нас. А Лукашенко пригласил его, он тем самым показал, что он у Путина марионетка. И то, что вот, допустим, эти репетиции, как я вот слушаю ваше радио, портят асфальтовое покрытие, тоже это многие миллионы рублей обойдется городскому бюджету. Хотя и так народу живется, скажем, труднее и труднее. Ведь у нас есть такое предприятие «Белшина», которое могло бы уже, так сказать, выпустить какие-то резиновые гусеницы и эту технику, эту танки перебывать, так сказать, в резиновые гусеницы, не стальные, которые портят асфальт, превращают деньги на ветер, просто выбрасывают.
У нашей вёсцы Квасовка началась борьба с алкогольными напоями. Вот уже не первый раз бьют в окна напротив, где стоит водка, вино и так далее. Борьба такая. Кто ходит бить, не знают, но только это борьба с пьянством. Но это ж не дело так само, коли ложатся мужчины в 50 годов на той свет. Не дай Бог никому, оставивши деток и молодых женок.
Сегодня она был посмертный сбор туров Григория Бородулина у неба пехотую. И ведаете, что хочу сказать? Григор Бородулин – это наш белорусский Омар Хайям. Навод мацнейший за Омар Хайяма. А есть зуваги, конечно. Ну, по-перше, ведьмы малый наклад. Всего 200 особников. По-другое, вукладка. Вукладка мягкая. По-третье, фото на вукладце. Ну, не самое лепшее фото Рора Брадулина. Погодитесь.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Владимир Путин прибыл у Минск. Разом с Александром Лукашенко они открывают новый музей Великой Отчинной войны и проводят перемовы. Напередодні, після 20-годового перепинку, керівник Білорусі публічно виступив по-білоруську. Олесь Беляцький, керівник правооборонного центру «Весна» у першій міжнародній поїздці після турми. Він наведує Францію і Бельгію. Громадськість проводить маратон солідарності з былым політв'язням Григорем Кійко. Йому потрібні сродки на складану операцію. У сераду большиня предпринимальников, которые объявили страйк 1 липня, снова не вышли на працу. Павильоны и палатки на речевых рынках Городни, Витебску, Ворши зачиненные. И до ситуации на рынках больше подробязно. У сераду большиня предпринимальников, которые объявили страйк 1 липня, снова не вышли на працу. Павильоны и палатки на речевых рынках Городни, Витебску, Ворши зачиненные. У Могилеве продавцов на рынках крыху поболело, у поравнанні с авторком. А минские предпринимальники не страйкуют, все столичные рынки працуют. Чему нема едности, солидарности у дробных предпринимальников и куда им рухаться далей, у материала Инны Студинской.
Предпринимальник с Городни Юрий Животовский другий день на працу не выходит. Кажет, что уже два дни большиня гандлевых кропок на речевых рынках зачиненная. Что будет далее? То же самое, что и в минулом годе, выказал меркование Юрий Животовский.
Регионы вышли с протестом. Минск работал, ну, за исключением двух рынков. Через неделю все вышли, переругавшись, пересравшись между собой. Точно так же будет и сейчас. Единства нет не потому, что люди плохие, потому что лидеры между собой не могут договориться. Это нехорошо по отношению к людям. Многие не понимают происходящего. Людям нужны лидеры, которые бы вели их куда-то. Хотя у них, возможно, своя тактика, стратегия. Мы как бы ни к чему не призываем.
Старшиня Республиканского громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко запевнила учеников Радио Свобода, что гэты страйк стихийный, его никто не организовывает. Мовляв, некоторые предпринимальники сами вырашили не працавать. Другий лидер, керовник Менской ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин, не лечит, что страйк что-то изменит.
По-перше, это великая человеческая трагедия. Люди працуют так шмат годов, умовы их деятельности, и коренным чином изменяются, и их деятельность становится немогчимой. Это поможет страйк предпринимальников? Нет, это поможет. По-перше, у дробных предпринимальников, у рынковых гандлеров нема солидарности, кто есть и страйкует, кто есть и не. Другое, страйк может нанести шкоду только самому предпринимальнику, и он не отрамлевает прибыток.
Зараз сами предпринимальники вырашают, что робить. Одна из лидеров витебских дробных гандлеров, Ирина Яскевич, расповела, что 3 липеня яны будут вырашать на сходе, куды рухаться далей. Городенский предприниматель Юрий Животовский каже.
На форуме я предлагал выигрышнее, стратегически вернее было бы сказать, что мы пока работаем. Требования об организации с правительством, с администрацией президента рабочей группы и работать по законодательству, по выправлению тех, скажем, косяков, которые есть, которые действительно приведут в будущем к забастовке уже повсеместной по всей стране.
Сергей Балыкин перакананы, что домовы мытного звязу никто отменять не будет. Что ж до таких стихийных неорганизованных протестов, то улада до их уже призвычаилась.
Больше того, она имкнется ликвидовать дробных гандлеров на корысть буйных. Буйные гандлеры находятся так само в больше выгодном становище, потому что они могут гандлевать великими партиями товаров, так что у них будет тоннее и якостнее. Натуральная ниша для дробного бизнеса, некие послуги, установы громадского харчевания, некие ниши, может быть, рынковые, какие не цікавы буйным гандлярам, буйным гульцам на рынку.
Зрешты, сам Сергей Балыкин лічыць, что такие парады на конт натуральных нишу можно давать предпринимальникам в краинах с развитой рынковой экономикой, до яких Беларусь не относится.
У Магілёве гандляроў на буйных рынках у параўнанні з папярэднім днём паболіла, аднак не ўсе працоўныя месцы занятыя. Прадпрымальнікі не чакаюць зменаў у пазіцыі ўлады, якая ўвяла на тавары лёгкай прамысловасці абавязковую сертыфікацыю. Бальшыня гандляроў не хавае, што гатовая згарнуць бізнес. Андрэй Белагубаў працягвае.
Найбольш протестный учора Вилинский рынок сегодня заставленный гандлевыми наметами на полову. Гандляры не говоркие. На большинстве наметов вывешены таблички с надписом «Распродаж». Покупников не шмат. Меркование предпринимальников про перспективы своей працы пессимистичное.
На данный момент это не отменят. Это выгодно кому-то из государства. Опять же начнется черный бизнес. То есть мы возвращаемся с начала 90-х годов. Развиваться бизнесу не дают. В чем причина, я не могу сказать. Акции процесса никакой не было, просто люди не знали, как работать, напуганы были. Чтобы проверки какие-то будут. Мы как бы не у дела остаемся. Нас хотят просто списать. В данный момент все очень печально.
Выказывается один из гандляров. Еще один предприниматель заявляет, что гандляры речевых рынков – ахвяры великих гандлевых центров, змагаться с якими у них нема силы.
Наверное, беспилотовец втекает. Что все идет к тому, что большой бизнес поглощает малый. Вот и все. Это политика.
Сустракаются у бизнесовцев и сподевание, что улада зверни увагу на пустые рынки и изменить позицию.
Рассчитываем, что услышат нас, власть, чтобы какие-то поправки, мы что-то изменили. Это ничего не отменит, и, естественно, мы не сможем при таких условиях работать. Мы работать и не будем. По крайней мере, настроение у людей такое. Обратно говорю, мы надеемся, что нас услышат и поймут нас.
На еще одном буйным рынку, Грабянюзким, прикладно тратина павильонов на замку. Тут так само покупников не шмат. Гандляры кажут, что у людей нема грошей, как вести до их на закупы. Без сертификатов улады дозволили распродать только решту товару, який застался не продаденный на 1 липеня. Новый ж товар без документов продавать нельга. Обяцанні чиновников, что будут створены гуртовые склады, где гандляры смогут набывать товар на продаж у раздроб, заявляют бизнесовцы, невыконанные. На тих, якія есть, выбор малый, а цены за высокие. Покупники ж признаются, что коли зникнуть павильоны с привозными товарами легкой промысловости, доведется шукать іншие месцы, как его купить. Люди не готовы до життя без речевых рынков, зазначая одна из покупниц.
Выбора, наверное, будет меньше у народа. А в всяком случае, должна быть предоставлен выбор.
Про выгоды рынкового гандлю каже еще одна покупница. И она разважає с веданием справы.
На рынке низкая аренда. И, соответственно, в разы ниже цены, чем в павильонах с высокой арендой. Естественно, ниже цены на продукцию.
А белорусская может заменить привозное?
Нет, нет. Во-первых, и фасоны, и наша белорусская порой не такой же и дешевая.
То, что частка павильонов зачиненная, покупников 9. Большинство из них не ведает, чему так отбывается. Доведавшись, у чем причина, до позиции предпринимальников ставится, как правило, с разумением.
Репортаж з Могильову.
Не хапає розумних дзвінків по-білоруську. Реверанси Києву. Як працюють дзвіночки? Достав. Про гета, а ще про золотий батон у свіжих дзвіночках.
Дзвіночки Яна Максимюка не в забаві. Напередодні державного свята незалежності Олександр Лукашенко, що здарається апошнім часом вельми рідко, виступив са святочной промовой по-беларуску. У промові ён принамсі адзначыў, што кожны, хто пасягае на адзінства нацыі, вораг Беларусі, а таксама падкрэсліў:
«Мы, як ніхто іншы ў свеце, цэнім магчымасць жыць без страху і гадаваць нашых дзяцей. Наша верность памяти об той великой войне – это не просто данина советскому минулому. Менавіта там, у огні народного сопротивления по-саправдному, умацавалося тое почуття адзінства, якое і створає націю».
Александр Федута у свой час писал першую промову Александру Лукашенко на День Незалежности. Тады она так само гучала по-белоруску. У 1994-м Федута керовал управлением громадско-политичной информации администрации президента. Свобода попросила Федуту поделиться своими успоминами и уражениями.
Первый раз я выступал на День Незалежности в 94-м годе. Это был еще тот день, когда мы святковали до референдума. День, когда была принята декларация незалежности и суверенитета Республики Беларусь. Егоная промова цалком была на белорусской мове. Я добро помню, как рыхтовалась эта промова. И она была написана, наверное, добро перекладена подарок Иваном Козейком на белорусскую мову. Александр Григорьевич тримал текст, он прочитал, сделал несколько правок сенсовых и после выступил. На мой погляд, его промова звучала вельми добра, для его белорусская мова родная, и это отчувается. Коли нема певных неких тормозов у него, коли он не лечит, что это не треба робить, он говорит по-белорусски вельми добра. Не горж за господара Мячеслава Ивановича Хлеба, поважанного мною. На жаль, после той промовы усе как раз и почали анализовать, что это значит, добрый чи недобрый он выступает. И когда он прочитал усе эти комментарии, а тогда еще друковалось в газетах, а не в интернете, он наступный раз он отмовился выступать по-белорусски. На жаль. На мой погляд, коментаторам треба было не подкресливать. У той момент, як дрэнна президент володая белорусской мовой, чи то, что он каже, неслушно, он не має рации. Бо это была первая единая промова, где он згадывал национальных героев Беларуси, починаючи от Костуся Острожского и скончуючи Петром Машеровым. И это была спроба об'єднати сапраўды націю, зробити новый історичний певний шерех особ, якія бы серед яких би кожний з белорусов знаходив когось і свого. Ось гэтая спроба, дякуючи і коллегам, журналістам, і перш за все політикам, вона була, на жаль, незрозумілою громадству. І він скончив гэтую спробу. Ён пайшоў тым шляхам, які казаўся яму асабіста слушным, на жаль, не зусім адпавядаў, на мой погляд, зацікаўленасці Беларусі як нацыянальнай дзяржавы.
Згадывае Александр Федута. Сёння мы запыталіся ў гарадзенцаў, што б гэта азначала, што Александр Лукашэнка ўпершыню за многія гады выступіў з прамовай па-беларуску.
Я к этому отношусь очень положительно. И я считаю, что это наконец-то такая хорошая тенденция, к тому, что белорусский язык не должен быть забыт в нашем государстве. Если он равноправный, это не значит, что он должен быть второстепенным. Он равноправный, значит, должен быть на таких же равных правах, как и русский. И даже в первую очередь, потому что мы все-таки белая Русь, а не Русь белая. Поэтому белорусский язык, я считаю, для нас очень важный.
Я к этому отношусь нормально. Но почему президент не может разговаривать на белорусском языке? Вполне нормально.
нормально. Да. Ну, выступал он на белорусском языке? Может, просто у него мешанка такая? Полубелорусский, полурусский язык? Не знаю, что по этому поводу сказать, честное слово.
Ну, в принципе, когда он давал интервью, у него все равно что-то белорусское проскальзывало. Ну, конечно, желательно мне было бы, я сама россиянка, мне русский язык как-то ближе, чем белорусский.
Просто, наверное, уже чувствуется, что за Беларусь надо, что ли. Он-то там, как он говорит, за страну, но это, наверное, не за Беларусь, а больше туда, кто из замежности. Просто даже иначе другой раз не хочется слушать все. Другой раз как бы и хотелось бы, наверное, свою мову, но не получается, и как бы исковеркаешь ее. Ну вот хотя хотелось бы, чтобы белорусы именно знали белорусскую мову, так же, как украинцы украинскую. Все-таки чувствуется, наверное, он чувствует что-то, что все-таки ему тоже не очень, наверное, хорошо тут у нас. Люди тоже все видят. Наверное, тоже у них уже предел. Может, за 20 лет уже наконец выучил белорусский язык. Ну, лучше, чем разговаривать на русско-белорусском. Может быть, будет какой-нибудь поворот. Может, белорусская литература будет больше развиваться, белорусский язык. Может, больше людей начнут разговаривать на белорусском в Беларуси?
Абсолютно ничего. Потому что 20 лет мы в этом живем, и сколько раз уже происходило подобного, то абсолютно ничего не значит. Просто захотелось.
Ну, у нас все-таки двоеязычие. Им один день, может, так захотелось, другой день захотелось по-другому.
Такие отказы мы почули у Гародні. И еще один отгук слухача.
Вот подняли питание про российскую лаянку. Для меня... Особисто. Вельми неприемно чуть этой слово российской лаянки. И я в этих выпадках вспоминаю, как в самых таких критичных моментах, неприемных, когда доводили, так называется, на белое коленя моего тату, у него была самая страшная лаянка. Скотина безрогая. Других слов я от него не почул. Лопатин, Минск.
Хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Владимир Путин прибыл у Минск. Разом с Александром Лукашенко они открывают новый музей Великой Отечественной войны и проводят перемовы. Напередодні, після 20-годового перепинку, керівник Білорусі публічно виступив по-білоруську. Алесь Беляцкий, керівник правооборонного центру «Весна» у першій міжнародній поїздці після турми. Він наведує Францію і Бельгію. Громадськість проводить маратон солідарності з былым політв'язням Ригором Кійко. Йому потрібні сродки на складану операцію. У сераду большиня предпримальников, которые объявили страйк 1 липня, снова не вышли на працу. Павильоны и палатки на речевых рынках городни, Витебску, Ворши зачиненные.